Мир вам, народ Божий! Сейчас мы отправимся в свое приключение. Это историческое приключение. Три дня мы слушали библейское приключение о целостных людях. Вы знаете, я сидел плакал, потому что я видел в себе вот эти вот шлаки, эти надломы. Я каялся, я сравнил себя. И когда меня попросили найти человека, который бы действительно был integrity, да? Я по-английски плохо говорю, поэтому буду ошибаться в произношениях. Я вспомнил о Василии Фетлере. Я вспомнил о Василии Фетлере. Если говорить о Фетлере, то больше всего мне нравится цитата. Я буду несколько цитат, которые сказал начальствующий в школе Спержена Маккейк. Был человек, посланный Богом. Имя ему Фетлер. Да? Имя ему Фетлер. Что же был за человек? Человек, который непрерывно в течение 50 лет служил России. Человек, который сделал столько для Бога, что вы сейчас это увидите, что у меня дух захватывает. Вот я когда изучаю его историю, когда беру протоколы допросов, когда беру переписку, когда беру какие-то воспоминания обрывочные, то у меня дух захватывает. И я понимаю, что я должен о нем рассказывать. Родился он в 1883 году в городе Талсе, в Латвии, в семье пастора. Что из себя представляла Россия или ситуация в России в конце 19 века? Ну, многие из вас знают, что баптизм или евангельское христианство сразу же попало в котел преследовать. Но благодаря проведению в 1879 году вышел знаменитый Маковский циркуляр, который признал наличие баптистов. В чем была проблема? Проблема была не в новой вере. Проблема была в том, что в России, как, наверное, во многих других странах, религия была не выбором человека, а вопросом родовой принадлежности. То есть, если ты не православный, то тебе не выдавали метрику. И ты просто, ну, не знаю, как в Америке, а в СССР или в России все равно, что не получить детям свидетельство о рождении, страховой полис, там сейчас карточка СНИЛС. Ну, у вас, наверное, то же самое. И жить без этих документов. То есть это человек вне закона. И баптисты, которые были немцы, поляки, русские, украинцы, они молили Бога и просили дать им право легального существования. Проблема не в регистрации, проблема в выживании. И вот в 1879 году такой указ был принят, и он касался только баптистов не русского происхождения, не выходцев из православной церкви. Нельзя было, не было механизма выхода из православия. И вот его отец Андреас Фетлерс был таким пастором маленькой церкви. Сначала это была церковь в Талсе. Он был латышом, мать Маргарита Бац была из немцев. И они были, собственно говоря, бедными людьми. У них было трое детей. И Вильгельм с самого начала слышал такие слова, которые были в окружающем обществе. Ты сын баптиста, ты обманщик, ты шарлатан, ты предатель. Ну, у Фетлера от рождения был очень интересный характер. Вместо того, чтобы пригнуться и повесить голову, он наоборот расправлял плечи. Если меня поносит, если моего отца поносит за имя Христа, значит, это что-то стоит, значит, я должен страдать и поднимать голову. И, собственно говоря, семья еле-еле сводила концы с концами, отец перевозит в 1898 году в Тукмус семью. Это было 50 верст от Риги. Фетлер заканчивает школу и переезжает в Ригу. Рига – огромный город по тем временам. Он служил переводчиком, он знал три языка, он говорил по-русски, латышски и немецкий. Это три языка, на которых он говорил, его семья. И он очень активно занимается служением. Дело в том, что в 12 лет, когда ему было, отец его крестил. Крестил он тайно ночью. Но нашлись добрые люди, они всегда находятся, которые выследили. И когда они с отцом выходили из воды, в них полетели камни. И он писал потом в своих воспоминаниях, что я навсегда запомнил вот это кровавленное лицо убегающего отца в мокрой одежде. Вот этот образ разбитого лица и образ отца, который, зная это, крестил его, сделал не испуг в его сердце, а наоборот поднял. То есть с самого начала, с момента своего исповедания Христа, этот мальчишка 12-летний четко совершенно понимал, что за Христа нужно страдать. И это страдание перенес его отец. Он был в хоре, раздавал литературу и начал проповедовать в небольших евангельских церквях. На самом деле, он был никудышный проповедник, у него был хороший голос, но проповедник он был никудышный, так ему казалось. Он, переезжая в Риге, он начинает карьеру, он работает на велосипедной фабрике, конторщиком, на лакокрасочной, даже одно время на заводе работал. Все шло хорошо. И однажды он сидел в конторе у себя, и вдруг голос: подойди, встань, подойди к окну. Три раза повторился этот голос. Фидлер, как человек, знающий Писание, знает, кто говорит три раза. Только Бог может сказать. Да? Видишь, люди, да, ты должен нести Евангелие. Я вчера провалил проповедь. Он сказал проповедь, которой ему было всю жизнь стыдно. Он говорит, меня чуть ли не освистали в церкви. Я провалился на кафедре, я не умею ничего. Голос говорит, ты должен нести Евангелие. И он понимал, что для того, чтобы он призван, он понял, что это призвание Божие, и он понимал, что ему нужно учиться. Где учиться? У кого учиться? Россия, 19 век. И в доме у них были проповеди Спержена. Они читали по вечерам проповеди Спержена, и он знал, что Спержен в Англии, что у Спержена есть колледж. Он не знал английского языка. Он пошел в магазин, купил большой словарь английский и со словарем написал: «Лондон, Англия, Лондон, колледж Спержена, я из России, хочу у вас учиться». Что меня потрясает в этой истории, что письмо дошло. Письмо дошло, а в колледже самого Чарльза уже не было в живых, был его сын Томас, и они молились о студенте из России. У них были студенты из Азии, Африки, Америки, даже в Индии, а из России никого не было. И это письмо оказалось ответом на молитву. И ему говорят: вы приняты, приезжайте. Куда приезжает? Мама старая, папа старый, он их кормит. Куда? Денег нет. Он продает все, что у него было, оставляет часть денег у родителей. Хотя они сопротивляются отчаянно этому шагу, берет билет в третий класс, то есть в трюм, и плывет в Лондон. И в 1902 году он начинает учиться в колледже Спержена. Он пробыл 5 лет в Англии, и это были 5 лет духовного формирования. Потом Томас скажет, что если бы после моей смерти отца колледж подготовил бы только одного Спержена, это было вполне оправдано перед Богом все существование, все студенты, все финансы, все наше содержание. Только бы одного Спержена. Мы бы спокойно могли умереть и сказать, что больше нам ничего делать не надо. И в Англии, Англия начала 20 века, это удивительная страна. Это страна необыкновенного духовного пробуждения. Длилось оно несколько лет. Больше нигде такого не повторялось никогда. Может быть, Южная Африка еще. Вторая половина 20 века. Что такое духовное пробуждение? Духовное пробуждение Значит, богословы или историки, называйте их как хотите, считают, что это пробуждение, которое выливается из церкви и оказывает влияние на какую-то территорию. То есть, если вы считаете, что у вас в церкви пробуждение, ну, на соседней заправке об этом никто не знает, или в школе, где учатся ваши дети, или на ваших работах, об этом никто не подозревает, ну, мягко говоря, слухи об этом преувеличены. То есть в России, например, не было такого пробуждения до сих пор. То есть пробуждение всегда выкатывается за пределы церкви, за пределы деноминации, за пределы. А вообще мир, после лютеровский мир пережил 5 таких пробуждений. И самое последнее – это пробуждение в Англии. В Англии в тот момент были очень интересные люди, мужи веры. Один из них, и они оказали влияние на Фетлера. Интересно, что Фетлер сам искал этих людей. Это один из духовных уроков, который мы можем сразу извлечь из истории с Фетлером. Ищите людей, с которых можно брать пример. То есть они сами не появятся, их надо искать. Один из них Вильям Бус, это основатель армии спасения. Собственно говоря, он оказал влияние на Фетлера, научив его молитвенной жизни. Бус писал в своем дневнике, ну, вы слышали, что армия спасения – это полувоенная христианская миссионерская организация с дисциплиной, которая работает по всему миру, спасая больных, раненых, проповедуя Евангелие. И в этот момент она уже работала на всех континентах, и Бус писал, мне очень некогда, я постоянно занят, у меня люди, у меня переговоры, у меня встречи, поездки, и я вынужден хотя бы 3 часа в день стоять на коленях и молиться. Значит, следующий момент, человек, который... Это, конечно, пробуждение в Уэльсе. В Уэльсе творились чудеса. За 2 месяца 70 тысяч человек в газетах объявили о своем покаянии. Там творились чудеса. Лошади перестали слушать команды. Они перестали понимать слова, которые говорят шахтеры на фабриках. Закрылись все питейные заведения, а они разорились. Разорились театры, разорились туда, труппы перестали приезжать в музыкальные группы, потому что никто не ходил на концерты. Собрание следующее начиналось после того, как заканчивалось предыдущее, потому что люди не могли. То есть, если в город приезжал проповедник, все вставало. Это продолжалось 1,5 года и связано с именем Эвана Робертса. Сейчас это пробуждение приписывают все разные конфессии и деноминации. Вот, мы сейчас не будем подробно говорить, но Фетлер решил, что ему нужно не обязательно, обязательно там побывать. И там, на одном из богослужений, он подбежал к Эвану Робертсу и говорит, помолитесь за меня, я хочу быть инструментом для темной России. Потому что до этого Фетлер мечтал об Индии. Он мечтал об Индии, о подвигах, о работе во внутренней китайской миссии вместе с Хадсоном Тейлором. У него была такая мечта, но здесь он понял, что Бог призывает его на служение в Россию. И какие же принципы Эвана Робертса он взял? Первое. Исповедуйтесь перед Богом во всех грехах и раскайтесь в них. Второе. Простить всех, кто виноват перед тобой, чтобы Бог мог простить тебя, быть послушным Духу Святому и постоянно открыто исповедовать Иисуса Христа. 4 простых принципа, которых очень сложно обычно делать в нашей повседневной жизни. И он потом пишет в своем дневнике, что, я говорю о Фетлере, что я понял разницу между обычной запланированной евангелизационной кампанией и непосредственным движением Святого Духа. На самом деле, если забегая вперед, все собрания Фетлера до самой смерти были очень необычны. Они были необычны, что люди могли молиться 6 человек, кто-то мог молитвы прерывать проповедь, но там не было ни языков, ни падений, ни каких-то сверхъ... ни нормальных, ни библейских явлений. Но накал эмоциональный был достаточно большой. Следующий человек, который очень сильно повлиял на Фетлера как молитвенника, как организатор и как человек веры, это Георг Мюллер из Бристоля. К этому моменту Георгиев Мюллера уже не было в живых. Чем дорог для нас Георг Мюллер? Именно он приехал в Петербург в 1883 году, чтобы крестить полковника Пашкова и его окружение. Собственно говоря, на фотографии его дом для сирот. Ну, почитайте биографию Мюллера, вы узнаете, как человек молитвы, человек веры, который именно по вере, жил по вере. Он иногда, у него не было вечером, чем кормить детей. Он молился, вдруг стук в дверь, привезли хлеб, который не продали, мясо, которое не смогли, молоко, которое закисает. Это человек молитвы, человек глубокой веры. И Фетлер принимает решение научиться жить по вере, научиться жить этой верой, научиться жить на коленях, научиться жить перед Богом. И там же он знакомится с живущей в Лондоне Елизаветой Чертковой и уже не очень молодым лордом Редстоком. И эта дружба с Чертковой продолжала до самой смерти Елизаветы Ивановны. Он и хоронил, собственно говоря, Елизавету Ивановну Черткову. Ну, кто из вас немножко знает историю российского побуждения, именно Черткова пригласила Редстока в Петербург, и началось то, что мы называем петербургским побуждением. О чем это говорит? Он входил, Фетлер входил в труд. Он не начинал, мы не начинаем. Вот мы иногда думаем, что мы первые. Мы входим в чей-то труд. Много проблем в церквях, что прервана преемственность. Я сейчас не за апостольскую, я за духовную. И у нас масса конфликтов. Старого поколения, нового поколения. Фетлер входил в труд. Он понимал, что не он начинает в России. Это очень ценно. Он очень сильно отличался, мы сейчас увидим, от многих. Но он, интересно, что Чиркова несколько раз спасала его от смерти. Мы дойдем до этого момента. И он, когда Чиркова уже была на коляске, именно он ее берет в свой дом и досматривает. Очень трогательно. Он дружил с Корфом, он дружил со многими другими. Настоящему дружил и уважал, и любил их. Хотя он молодой человек, разница в возрасте колоссальная, почти там 40 лет разница в возрасте. Дружите со своими наставниками. В 1905 году произошло удивительное событие. Именно в 1905 году первый конгресс баптистов в Лондоне. То есть баптисты со всего мира собирались, чтобы создать Всемирный Баптистский Альянс. И приезжает большая делегация из России. Приезжают герои веры, приезжает Василий Гурьевич Павлов, приезжает Мазаев, Василий Иванов, приезжает Каргель. И на проходе, около прохода встречает молоденький переводчик Вильгельм Фетлер. Он служил им, переводя с английского, и знакомился, и слушал эти рассказы о подвигах, о 40 тюрьмах Павлова, о бузах, о всех проблемах, которые он видел в России. И вот, окончив с отличием колледж Спержена, он, кроме того, что овладел всеми библейскими языками, он закончил параллельно в Лондоне в университет, и, в принципе, к 30 годам жизни он довольно бегло проповедовал на 10 языках. Он мог проповедовать практически на всех языках, и не только проповедовал, но и писал, и владел 10 языками там, где он трудился. И вот начинается новый период Фетлера, это уже не Вильгельм, а Василий Фетлер. Я подчеркиваю это имя, он очень хотел иметь русское имя, мы об этом, его так и называли пастор Василий Фетлер. И архиепископ Георгий потом напишет, что пастора Василия Фетлера знала вся Российская империя. От Дальнего Востока до вся, хотя служил он в России всего 7 лет. С чем это было связано? Дело в том, что в марте 1905 года под влиянием русско-японской войны, революции первой русской, Николай II дает указ о свободе вероисповедания, или как он назывался, указ об основах веротерпимости. По этому указу отныне лицо, вышедшее из православия, не подвергалось преследованию. То есть можно было спокойно выйти из православия, и тебе ничего за это не будет. Что это означало? Для людей типа Фетлера это означало призыв к массовой, к большой евангелизации, к возрождению церкви. Вот. Собственно говоря, и летом 1907 года Фетлер приезжает по приглашению Елизаветы Чертковой, что самое интересное, той самой Чертковой, которая... Вот. Значит, он поселяется в доме графини Ливин, а потом вдова полковника Пашкова разрешает ему поселиться в своем доме в Самсоргиевском переулке, во дворце, где проходил когда-то первый съезд на Выборгской стороне, где когда-то проходил первый съезд евангельских христиан в 1884 году, и он начинает свою деятельность. Сначала он пастор небольшой латышской церкви и проводит салонные собрания, так когда-то Рецтек проводил в Санкт-Петербурге. Но буквально через полгода он снимал два театра, два концертных зала, зал Государственной Думы, и одновременно богослужения шли сначала в 9, а потом в 11 залах одновременно. Как он это достиг? Он подготовил 40 проповедников молодых, и он, его на коляске возили по этим залам. Вот сейчас это собрание, через 2 часа еще одно. Иногда он проводил 5 раз в день. У него стандартная проповедь была от 50 минут до 1:15. Нельзя было говорить проповеди. Указ о веротерпимости и указ 1906 года о порядке действия общин запрещал богослужение вне домов молитвы. И Фетлер придумал новую форму – лекции. Он читал лекции. Лекция о Святом Духе, лекция о Христе, лекция о покаянии, лекция и так далее. Он читал лекции. Он приглашал людей на лекции. Лекции было никто не запрещал, но были просветительные. Вот. И ежедневно до 3000 слушателей в разных залах слушали молодого оратора Вильгельма Фетлера. Даже он ухитрился между собранием проповедовать Государственной Думы, арендовав их зал. Я забыл вам сказать одну вещь, пропустил я этот слайд. Это очень важно, чтобы было понятно. Еще когда он просто пропустил слайд, то скажу устно. Когда он еще учился в колледже Спержена, Чарльз Спержен на одном из молитвенных собраний подвел его к маленькому невзрачному человечку. Такому невзрачному. И потом познакомьтесь, это Чарльз Филлипс, это Вильгельм Фетлер, вы нужны друг другу. И они пожали руки. Оказалось, это миллионер Чарльз Филлипс, который вложил столько денег в проповедь Евангелия в России, как, наверное, ни одна миссия до сих пор, может быть, не вложила. Он увидел вот в этом мальчишке, а это был мальчишка, это был 24-25 лет, да, он увидел Божью искорку. Это еще один урок, если вы видите в ком-то Божьего человека, вкладывайтесь в него. Не только духовно, вкладывайтесь. Вот. Мы еще поговорим о финансах, очень подробно, это очень важная сторона жизни Фетлера. И в конце концов он удается ему сдать самый большой зал, который в Петербурге тогда был, это зал княгини Тенишевой, это зал, где были театры, это зал был, который вмещал 700 человек. Больше залов в Петербурге тогда не было. Зал был битком, посмотрите фотографию, да? Туда приходили студенты, туда приходила разная самая публика. Жены Витте и Столыпина регулярно посещали богослужение. Я не могу заявить, что они были членами церкви, не уверен, да, данных нет, но дружба со Столыпиным Фетлера сделала очень много сделала для качества. Не они богосклонно относились к деятельности Фетлера. В 1908 году, через год после приезда Фетлера, в Киеве состоялся очередной съезд евангельских христиан-баптистов. Среди многих много-много вопросов Фетлер вынес предложение решить построить молитвенный дом в Петербурге. Нам нужен молитвенный дом в центре. Все были против. Потому что по прикидке, даже по прикидке финансирования, можно было примерно 20 домов в таких городах Омск и Ростов-на-Дону построить. Представляете, да, вот соотношение. Но Фетлер настоял, он умел убеждать, настоял и съезд принял решение. Опять же, для нас урок, ничего не делай напролом. Фетлер потом много раз придется рвать союзы, переходить, но он действовал по правилам, которые были приняты. В этом же году было, он поехал к Льву Толстому. Ну, Лев Толстой, несмотря на его интересные рассказы, известный еретик, автор известного Толстовского Евангелия, но он влиял на умы людей. И он говорит, и Фетлер задал ему вопрос, если вы ищете истину, чего миссионеров не посылаете? Все же должны они знать. Толстой говорит, да не знаю я истину, я ищу истину. Вот. В этот момент, это момент, вот короткий момент с 5 примерно по 14-17 год, это век, время, когда в России действовали многочисленные общества. Их было очень много. Я как-то взял каталог по Петербургу, 268 всяких обществ и кружков считал. И самое интересное было одно из много. Это общество по борьбе с пьянством. Он видит эту проблему русского народа. И вот сразу же включается в деятельность этого общества. Он использует трибуну съездов для проповеди Евангелия. Он сразу говорит, что только Евангелие может спасти. Никакие методики, ничего, только Евангелие. Он открыто провозглашает это со съездов. Вот. И одна из первых приоритетов его были дети. Он прекрасно понимал, что если дать Евангелие детям, то это начало действительно важного. Он выступает со статьей в журнале «Баптист», и уже к 1909 году у него было в Питере 6 школ от 60 детей, а к 15 году, к моменту его высылки, 800 детей было в последующей школе Фетлера, в основном были дети неверующих родителей и дети, которых новообращенных. И в 1909 году, параллельно со съездом баптистов, он организует первый съезд учителей воскресных школ и руководителей кружков, где были настолько интересные методические разработки, что мы недавно я предложил почитать. Это теми, они говорят, ну это же как сегодня написано. И он издает отдельные брошюры. И журнал «Баптист» печатает отдельные брошюры. И Фетлер начинает издавать уроки манна. Специальные уроки для воскресных школ, которые выходили отдельной книжкой, печатались. Кстати, по этим урокам, я насколько знаю, что вплоть до перестройки их переписывали, уже забыли, что это манна. Кстати, ради эрудиции, первые уроки, книгу для чтения, детского чтения библейского, выпустила в Петербурге Юлия Засецкая, дочка Дениса Давыдова, переводчика Бенгура и духовной борьбы. Так просто для справки, кому интересно будет. Но на самом деле Фетлер поднял качество учителя воскресной школы и важность на большую высоту. То есть нам нужно заниматься детьми. Он лично занимался детьми в воскресных школах. В 1909 году вместе с баронессой, которая вышла, кстати, из православия перед этим и крестилась у Фетлера, они начинают издавать журнал «Вера», потом это был журнал «Гость». Это был действительно баптистский журнал. Очень интересный журнал, который не только освещал духовные стороны. Он еще освещал светскую жизнь с разных сторон. Он пытался показать процессы, которые происходят в России с евангельской стороны. То есть вопросы пьянства, вопросы каких-то конфликтов. Но он их с позиции Евангелия. Одновременно там же было очень много материалов о духовном пробуждении, о духовном росте. И кроме того, Они всего опубликовали порядка 200 брошюр и книг. Эта книга издательства полезной литературы выпустила. Вот такая их и, значит, вот. Сразу же, параллельно с этим, учтите, это все было одновременно, друзья, это было одновременно. Вот. Его называли небесный почтальон, громомержец, человек, который всегда спешит, и много-много других. Ночью он простоял на коленях, днем он бежал куда-то в сенат, на посещение, 3-4 проповеди. Он постоянно спешил. И он ходил на приемы требовать защиты прав. Потому что, невзирая на законы о веротерпимости, все равно то там, то тут, каждую неделю то кого-то арестовывали, то снимали церковь, то закрывали собрание. И он... Но у него была такая черта – въедливость. То есть, если он хватался за проблему, он ее не отпускал, как, наверное, бульдог, да? Извините, это такое сравнение, может быть, не христианское. Пока он ее не решит. Причем он эти ходатайства публиковал публично. То есть, всю свою полемику с правительством он на Божий свет. Это не было где-то под ковром. Это было в печати. Но у него была следующая мечта. Он мечтал видеть церковь в Москве. Собственно говоря, Петербург возник, если уже забегать назад, Петербург – это вторично. Он мечтал покорить Евангелием Москву, потому что Москва – это самый трудный евангелизированный, который, ну, вообще можно только представить. Не потому что я там живу, а потому что, вот, потому что это 40 сороков. Москвичи православные ненавидели Питер. Они назвали, и до сих пор Питер – это раковая опухоль на теле православной церкви. В Питере изначально были реформаты, лютеране, католики, мусульмане. Москва – это православный город. Это город 40-40-ов, это город с церквями, монастырями. Недаром Победоносцев ненавидел Питер и мечтал жить в Москве, хотя почти всю жизнь жил в Москве. И вот, как только он появился в Москве и дал объявление в газетах о своих лекциях, тут же появился знаменитый антибаптистский миссионер Айвазов. Это был такой злой гений русских баптистов. Очень много книг он написал антибаптистских. И он тут же, он говорит, а ту православная Москва подверглась нападению заглядывая еретика, главы демонов Вильгельма Фетля. И он еще написал такую в этой статье, я читал эту статью, глава демонов проводит свои собрания на Покровке 12. Вот в этом доме, до сих пор стоит этот дом. Вот. И Фетлер побежал в полицию давать опровержение, но никто не брал. И было удивление, когда в назначенный час это помещение было битком забито народу. Ну какой православный не хочет посмотреть на главу демонов? Это же понятно, да? И так образовалась церковь. Но Фетлер, значит, снял еще 3 помещения, и одно помещение было в верхний этаж у Дермага на Лубянской площади. Я специально посмотрел, показал вам 2 фотографии. Кто был в Москве, узнает здание снизу. Да? Вот удивительно, что в верхнем этаже этого здания в течение года проводились баптистские собрания. Я это узнал только в прошлом году, когда узнал из протоколов полицейского дела. Да? И именно там, вот парадокс. Потом, вот не за этим, за этим зданием будет другое здание, собственно говоря, а перед этим зданием знаменитый комитет, который вносил приговоры 1937 года, расстрельный. Расстреливали перед этим, то есть на Никольской. То есть фактически... Вот интересно все, да, вот завязано. И когда я об этом узнал, я просто удивился вот как, духовной битве, которая сейчас идет в Москве. То есть там месте, где были собрания, потом работали люди, которые уничтожали баптистские собрания. Вот. Но в Москве очень сложно все было. Забегая вперед, скажу, именно по делу 1909 года и вы вышли из-за Москвы, вышли из из России. Но, тем не менее, церковь была организована. Туда потом переезжает Василий Курич Павлов из Одессы, возглавляет. Туда переезжает Николай Одинцов и несколько других служителей. И все-таки в Москве удалось создать баптистскую церковь, которая была разгромлена только в 1933 году. Вот. Но у него была все-таки мечта начать Дом Евангелия. И вот 1 марта они посылают прошение императору, и император подписал, согласен. Почему? Они нашли кусок земли, который стоил 42 тысячи рублей. По закону 1906 года любое имущество, которое покупала церковь, должно было быть подписано императором. Некоторые говорят, ну это чудо. Это была обычная процедура. Но чудо было, что император подписал. Я сам лично держал, ну, видел вот этот документ, согласен, Николай. Да? И они купили участок на 24-й линии, 0,32 сотки. И, сколько обошлась покупка? Вот это интересные цифры. Мы сейчас, на вчерашний день это было 883 тысячи долларов. То есть даже сегодня это цифра, а тогда это были баснословные. 42 тысячи рублей, вот вам выкладка, я не буду повторять эти цифры, все будут. Удивительно, что эти деньги были пожертвованы. В общине было 146 человек. В общине были 146 человек в тот момент. Подписали протокол о покупке земли, который даровал свою. Вот. Это была бывшая фабрика. Там был флигель, там был навес, там был ледник и некоторые другие строения. Вот. И вот в 1910 году по предложению Фетлера съезд баптистов, они собирались каждый год, собирались именно в Санкт-Петербурге. Почему? 8 сентября утром Фетлер получает разрешение на закладку первого камня. И они заложили. Буквально через час после они начали закладку и процедуру. И здание было заказано, проект, к архитектору Кальберды. Три этажа, двухъярусный молитвенный зал, два зала внизу и во флигеле квартиры для служителей. И началось строительство. Сбор денег был великий. И именно у Фетлера было понимание, что мы не должны сдавать дом с долгами. Мы не должны сдавать дом с долгами. Это было очень удивительно. То есть вот после каждой проповеди стояли сокровищницы, люди снимали бриллианты, приносили кольца. Каждый ученик воскресной школы уходил с копилочкой склеенной и приносил на следующее воскресенье эту копилочку с какими-то там медиками. Фетлер продавал свои фотографии, диски с проповедями. То есть он ездил по Америке, он очень много проповедовал. Сбор денег был великий. И причем зимой 2010-2011 года правительство остановилось строительство, не было денег. 7 месяцев строительства не было. И люди молились. И вот удивительно, что где-то слайд. И вот только к марту 2012 года работы были закончены. Общая стоимость здания составляла 220 тысяч рублей. Ну вот смотрите. И эти деньги были собраны, эти деньги уплачены, и 25 декабря 1911 года Дом молитвы был освящен. То есть 8 сентября за 15 месяцев большой зал был готов. Два зала еще доделывались полгода, зал был готов. И чтобы понять, что это такое, 1800 сидящих мест в большом зале, значит, два нижних зала, 450 человек, ну и так далее. Там воскресная школа, репцентр, ночлежка для столовой и так далее. Значит, для... Ну, слайд пропал, неважно. Вот. На богослужении торжественном присутствовало очень много людей. Там приехал доктор МакАртур, тогда председатель, дедушка, видимо, этого, председатель Союза баптистов в то время. Приехали все практически видные баптисты всего мира, из Англии, из Америки, из Германии, русские баптисты. И хор исполнил гимн, который написал специально Фетлер к этому событию. «Братья, все ликуйте, славный день настал, сестры, торжествуйте». Ох, он радость дал. Это гимн, написанный Фетлером специально для этого момента. И в это же время Фетлер начинает свои знаменитые ночные богослужения. Как это происходило? Однажды он приложил свою церковь начать богослужение в 8 вечера. Все удивились, но пришли, пастор сказал. Он сказал проповедь, а теперь, говорит, мы расходимся, и через 3 часа мы собираемся, каждый приводит с собой бездомного. Так начиналось ночные богослужения Фетлера. Они их отмывали, кормили, проповедовали, и много очень бездомных. Они организовали первый репцентр там, и много бездомных обрели Христа. Вот. Значит, ну, вот сегодня что происходило в этом доме, просто такая справка историческая. В апреле 2012 года дом был передан обратно Союзу баптистов, но нас туда не пускают, потому что землю не передали, и дом сейчас, вот это свежая фотография, я недавно ее снимал, вот дом стоит в таком состоянии. Мы молимся сейчас, чтобы нам отдали землю под домом, и Евангелие все делать. Буквально в этом году мне удалось в архиве найти подлинник купчий на землю, то есть подлинник. Купчи, оформленные на Союз баптистов. И теперь мы надеемся, что с помощью этой купчи мы как-то сможем говорить уже с государством. Потому что здание на территории охраняемого завода, и там люди ждут, что оно рассыпется, и мы оттуда уйдем. Вот. Но я был в этом здании 1,5 года назад, нас пустили, мы его все обошли. Это куча мусора, это очень много... В общем, в таком трепете. Оно было конфисковано у баптистов в 30-м году, и там был клуб, цех и так далее, и тому подобное. В 1911 году Фетлер делает предложение молодой девушке Варваре Ковалевской. Собственно говоря, первый раз ему отказали, потому что девушка была несовершеннолетняя, и даже полиция уголовное дело завела. Пыталась, я читал это дело сам собственными руками, видел. Причем очень интересно, она была из Гродно, и когда он приехал делать предложение ее отцу, он в гостиницу пригласил, ему он хотел снять зал для проведения евангелизации. Ему отказали в Гродно снять из зала, и тогда он раздал приглашение уважаемым людям в гостиницу. Полиция удивилась, почему 120 человек идут к нему в номер. И выясняла, то есть он даже пока ждал ответа отца, он провел 3 евангелизации в этом городе. О чем это говорит? Что этот человек постоянно, он не сидел, не ждал. Пока отец думает, отец отказал. Но когда Вареньке исполнилось 18 лет, она уехала за границу, отучилась, вернулась. И когда он ей делал предложение, он говорит: «Варень, ты готова быть моей женой? Но ты учти, мне некогда будет заниматься ни тобой, ни детьми, ни домом. Я весь полностью посвящен Евангелию. Ты согласна выйти за меня замуж?» «Да», говорит, «согласна». Объявили день свадьбы. Объявили день свадьбы в воскресенье 13 июля. Приехал опять МакАртур, приехал Иванов. Приехал, сочитывал их Василий Васильевич Иванов, друг Фетлера, старейший служитель. И интересно очень все было. Первое служение. Он проповедует, люди каются, никакой свадьбы нет. Он крестит. Второе служение. Он проповедует, люди каются. Он проводит собеседование с новообращенными. Только в 6 часов вечера на третьем богослужении началось бракосочетание. Им подарили сервиз, и они в эту же ночь уехали в свадебное путешествие, в миссионерскую поездку в Великий Новгород. Она родит ему 13 детей. Вот. Это знаменитая поющая семья в Америке. Она очень известна, наверное, больше, чем... Вот все дети выживут, все дети. Она не потеряет ни одного ребенка в детстве. Вот. Собственно, это семья, которая объехала весь мир. Очень рано он им дал... Он сам был музыкантом, и он дал им возможность организовать оркестр, они сами себя кормили. То есть очень рано он их скинул с иждивения, то есть чтобы они не мешали ему. Но это не значит, что он их не воспитывал. Об этом чуть-чуть позже. Вот. Вообще за 7 лет он крестит лично 400 человек в Санкт-Петербурге, и церковь состоялась. В 2014 году начинается война России с Германией, и начались репрессии против евангельских христиан-баптистов, потому что православные миссионеры считали их шпионами, и было очень интересное уголовное дело. У многих христиан были портреты Вильгельма вдруг. Целый скандал, уголовное дело в жандармерии. Как это так? Многие люди в провинциях имеют портреты Вильгельма. Все, кайзер Вильгельм, глава... Когда стали разбираться, оказывается, это портреты Вильгельма Фетлера. Люди имеют и читают ее проповедь, читают журнал «Гости», и вот у них как для молитвы стоит портрет Вильгельма Фетлера. Фетлер очень хочет сменить имя. Он пишет прошение на имя царя, для того, чтобы тот позволил ему поменять имя на Василий Малов. Потому что это его литературный псевдоним, он уже давно под им подписывался статьи, он понимает, что меняется ситуация, и с Вильгельмом Фидлером, в общем-то, жить очень сложно. Но уже в 2010 году убивают его друга Столыпина, и ситуация меняется, царь уже немножко другой, и фактически начинаются репрессии. Его арестовали в октябре 2014 года, прямо во время богослужения вошла жандармерия и прикрытие. И он был арестован, этапирован в Москву, и 30 октября был суд. Суд без присяжных, суд военный был. И там были еще, судили Иванова, Перкова. И Фетлер получил 4 месяца крепости с последующим высылкой в Сибирь, в Якутию. Да, и у Иванова, кстати, это был 33-й срок. 33-й раз он... Ну, дело в том, что сроки были 3 месяца, 2 месяца, но все равно это 33-й срок за проповедь Евангелия. И тогда Фетлер написал прошение... что он готов следовать в ссылку за свой счет. И тогда ему по закону давали 2 недели на сборы. Он вернулся домой, у него уже был первый ребенок. И друзья ходатайствовали за его, значит, за его освобождение. Но удалось поменять ссылку на пожизненную высылку из России. И ему дали 10 дней на сборы, и он использовал все 10 дней, шли 10 крупных евангелизационных собраний. Покаялось 500 человек за 10 дней, и они вышли на корабль и уплыли в Стокгольм. Говорят, ходят, не знаю, слухи такие, что Чиркова и Гагарина собрали последние бриллианты, какие только остались, и отнесли Распутину. Значит, чтобы... Но это слух, он ничем не подтвержден. Значит, так, чего? Что-то я не то, наверное, сделал. И вот, оказавшись за границей, он узнает, что лагеря военнопленных наполнены русскими беженцами. И он слышит ночью голос: «Тебя выслали из России. Я к тебе пришлю Россию, не переживай». Я ее пришлю к себе. И в Нью-Йорке вместе с Джоном Мотом, своим старым другом, и вместе с Джоном Джонсоном, настоящий Иван Иванов, они организуют общество
по комитет по работе с военнопленными. Варвара Федер пишет хорошие брошюры, и они выяснили, что в 36 лагерях можно работать. В 36 лагерях они в то время находилось около 2 миллионов военнопленных. Они напечатали больше полутора миллионов экземпляров литературы и организовали библейские школы. Они организовали серию библейских школ, и фактически в одном лагере покаялось 872 человека, кончили библейскую школу, и покаялись, и уверовали, и приняли крещение за полтора года 20 тысяч человек в этих лагерях. И когда, на самом деле, эту миссию подхватывали и меннониты, и многие другие, и очень много пожертвовали денег американцы, и фактически Федлер понимал одну вещь, что в конце концов эти люди вернутся в Россию. И это будут самые лучшие миссионеры, которые можно будет хотеть. И когда после Брестского мира, ну кто знает историю, знает, пленные вернулись в Россию, 20 тысяч человек с евангелиями, трезвыми, вернулись в свои семьи. И, собственно говоря, Василий Григорьевич Павлов, когда спросили незадолго до смерти, когда началось пробуждение в России, он сказал, когда пленные вернулись домой. Вы знаете, я много езжу, ну, довольно много там, у меня 30-40 поездок в год по России. И вот я приезжаю в Курган, Новокузнецк, Новосибирск, бывший Новониколаевск. Мне рассказывают, дед, прадед пришел с фронта, а в Новосибирске рассказывают интересную историю. Значит, мужики пришли с фронта, собрали друзей, сидят, курят, читают Евангелие, дочитывают, вы храм Духа Святого, кто вас кормит? Мужики, что мы курим? Мы же храм Духа Святого. Значит, бросали, больше ни один до конца жизни не докурил. То есть, фактически, вот это стратегическое, можно сказать, видение Федлера, она начала то пробуждение. И небольшая статистика. Значит, на 26-й, на 29-й год Баптистский союз 400 тысяч членов и 3200 общин, Союз евангельских христиан 300 тысяч членов, примерно 2 тысячи общин. То есть фактически на порядок увеличения количества. Можно о качестве много говорить, но даже по оценкам спецслужб, которые уже после войны, спецслужбы пишут, что в 29-м году 5-7,5 тысяч сектант евангельских общин, после войны 3 тысячи осталось. Вот. То есть фактически вот эта вот волна пробуждения, она началась, ну, так сказать, может быть, не пробуждение, а возрождение, да, давайте мы вот так ее назовем. Началась вот с этой акции Федлера. Федлер в Америке, он организует Русский Украинский Союз Баптистов, начинают они издавать свои журналы, он приезжает в Нью-Йорк, так, вот, и завязывает отношения с северными баптистами. И он понимает, что ему нужно заниматься русскими общинами. И он открывает в Нью-Йорке библейский дом. И тут он столкнулся с тем, что не ожидал. Он столкнулся с модернизмом. То есть модернизм – это первая такая фаза либерализма, который говорил, ну, если отбросить все, а Слово Божие оно содержит, Библия содержит Слово Божие, или оно является Словом Божьим? Если оно содержит, то где границы? Да? И особенно такие баптисты, как Рокфеллер и некоторые другие, они их устраивал либерализм, он не требовал больших моральных ценностей, он оправдывал многие вещи, особенно войну. Кстати, забыл сказать очень интересную деталь. Когда строили Дом Евангелия, Рокфеллер прислал большое пожертвование. И Федлер возвращает его назад. Это, говорит, не наши деньги. Это деньги на крови и войне. мы не будем брать эти деньги. И он несколько таких огромных пожертвований вернул назад. А когда стали приходить доллар, два, три, десять, о, это наши деньги. Это наши деньги, это деньги, оторванные от, от пота и крови. Вот о, Фидлер был очень разборчив источником денег. И он выступает на заседании Библейского союза, знаменитая его речь 27 мая 24 года, как я открыл ересь модернизма, да. И он четко сформулировал отношения, да. Он говорит, руки прочь, до сих пор и не дальше. Если это ваши взгляды, ладно, вы можете иметь такие взгляды, но это не взгляды баптистов. Вы свободны идти, начать создавать новое общество, церковь. Скажите, где вы стоите, во что вы верите. Не употребляйте наших богословских терминов для выражения чего-то совершенно иного, чем то, что они обозначают. И не вините нас в узкости и критичности. То есть Фидлер четко стал на сторону фундаментализма. Это лишило его спонсоров. Это лишило его друзей, это лишило очень многих вещей. И он организовал свое русское миссионерское общество. Очень многие, кто обещал дать денег, как сказал Фидлер, они стыдливо спрятались за молитву. Ну, мы помолимся, брат мой, да? Вот, когда нужно было жертвовать. И он всячески охранял общество от влияния модернизма. Он приезжает в Филадельфию, основал библейскую школу, есть было не на что. Они голодали буквально. Но, тем не менее, к 20-му году он подготовил 23 миссионера, и они отправляются в Россию. Он не в Россию, простите, в Европу, уже заговорился, да. Он разделил их на три группы, купил билеты в третий класс, в трюм, и они с минимальным количеством денег начинают служение в Европе. Он организовал в Англии, в Польше и в Прибалтике миссионерские церкви. И он начал, создал три штаб-квартиры, и он организовал детские приюты, он купил недвижимость. Потом позже он напишет, что мы напечатали 2 миллиона Библий. Мы не имеем долгов. Это для него всегда было принципиально. Мы организовали штаб-квартиру в Варшаве, в Лондоне, в Риге. Они начали, так как в Россию нельзя было проникнуть, они начали евангелизацию вот этих пограничных районов. Это Польша, Западная Украина, Бессарабия, Молдавия, Прибалтика. Они начали активно работать на этой области. В 1927 году Фидлер возвращается в Ригу. Он начинает проповедовать. Проповедовал везде. В доках, на кладбищах, по радио, в тюрьмах. Он возобновляет издание журнала «Гость». Вот такие огромные собрания. И 12 июля 1925 года он заложил первый камень Дома Спасения. Потерялся один слайд, простите меня. Что-то странное творится у меня с этой презентацией. Дело в том, что в 1912 году ему пришлось уехать в Ригу на полгода. Власти начали репрессировать Дом Евангелия. И он покупает казарму. Он покупает казарму манеж кавалерийского полка. А в манеже была церковь православная. И он не разбирает эту церковь, начинает там богослужение. Люди идут в церковь. Приходят на евангельское собрание. До 1000 человек собиралось. И он ее оборудовал, церковь Голгофы знаменитая, она до сих пор стоит в Риге. И местные баптисты возмутились. Их было две. Они пишут губернатору, нас тут 300 человек, мы спокойно живем, никого не трогаем. Пришел этот мальчишка, мы не имеем ни к нему никакого отношения. Че это он тут баламутит народ и собирает... И после этого у него очень сильно обострились отношения с Союзом баптистов Латвии, потому что они фактически его отринули. Были организованы, то есть он построил две церкви в Риге. 12 июля 25 года он заложил первый камень храма спасения. Интересно он делал. Он построил около 10 домов в Прибалтике, и на каждом молитвенном доме он начинал, знаете как, он ставил камни и крестил, заливал бассейн и крестил людей. То есть он в основании каждого построенного дома молитвы проводил. Вот там есть, там не видно на этой фотографии, там белые люди, там крещение проводится. Он крестил людей в основании, как живые камни, да, вот этот духовный смысл. Вот, вот видно на этой фотографии, да, видите, люди в белых одеждах. То есть он крестит. Итак, в январе 27-го года он открывает нижний зал, а потом летом он открывает зал на 2000 человек. Он говорил часовую проповедь на русском языке, спускался в нижний зал, говорил такую же проповедь на латышском языке, поднимался, переводил английского проповедника. То есть проповедовал 5-6 раз в день, и начал активно заниматься везде. Что они делали в Риге? Они делали очень интересно. Во-первых, воскресная школа. Он впервые ввел в русской традиции колясочные классы. То есть дети еще в колясках, они уже... Сейчас это обычное дело, а тогда это было новшество. Значит, они начали библейские шествия. Что это такое? Они собирались утром, плакаты, Библия, и шли через весь город к ним, молясь и проводя собрания на каждом перекрестке, на каждой площади. К концу дня огромная толпа шла за ними, громадная толпа, вот эти знаменитые библейские шествия. Вот видите, какие огромные шествия. Ну, вот Голгофа, просто я немножко. Он создает миссионерскую школу. Во время Великой депрессии он принципиально ходит пешком. Он жил на другом конце города, и все это вереницы малышей, они шли пешком, все видели, что пастор Фетлер идет пешком на богослужение, пора и нам на богослужение. То есть он жил так же, как все. Потом был велосипед, когда он... То есть он жил абсолютно так, как все люди. Младший его брат Роберт Фетлер, который был вместе с Николаем Пести, пресвитерами в Зурицке, он... После 1924 году переезжает в Ригу и становится пресвитером Голгофы. Ему не удалось избежать смерти, когда советские войска в 1940 году взяли Ригу. Пастор Фетлер погиб в Якутии в лагерях. Его жена, кстати, достаточно долго прожила. Вот. Начиная с 1936 года Фетлер... Семья Фетлера ездит уже на полном составе, они ездят по Европе, и Фетлер создает миссионерские точки в разных странах Европы. Я забыл одну вещь сказать, простите. В 1900, после гражданской войны и во время, Фетлер пытается наладить контакты с Союзом Баптистов в России. И он предлагает вместе миссионерские программы. Но русские баптисты публично на съезде 1923 года отрекаются от Фетлера, говорят, что мы его не знаем, это его частные инициативы. То есть потому что власть задает, потому что в журнале «Гость» и в изданиях Фетлера дореволюционных были довольно критические высказывания по отношению к бунту, к революции, к большевикам. Вообще Фетлер был ярый антисоветчик. Он не мог понимать, почему, ну, потому что советская власть – это атеистическая власть, и он не стеснялся называть вещи своими именами. Кроме того, он постоянно публиковал статистику пьянства, тогда во времена НЭПа в 6 раз кривая пьянства увеличилась. В России он не стеснялся говорить, он не свергал власть, но он говорил, называл вещи своими именами, он молился за власть, и он считал, что Евангелие должно проникнуть в Россию. Нам нужно, он готовил миссионеров. И в 1939 году у них происходит большое турне семьи по Америке, чтобы и они задержались на Всемирном конгрессе здесь, а в июне 1940 года войска советские Красной Армии оккупируют Латвию. И вся работа, которую создавал Фетлер на протяжении 17 лет, она как бы вот оказалась уничтожено. Это был большой травма. Он принимает американское гражданство и принимает имя Василий Малов. Вот. И в 1944 году он открывает в Америке русское библейское общество. Он мечтает о переводе Библии. он верит, что откроется, и нужно будет очень много Библии. И следующий момент, который он ездит по России, по Америке, и он борется с модернизмом. То есть везде карикатуры, кстати, очень много карикатур осталось. Он даже в своих книжках «Осужденный в Сибирь» эти карикатуры, когда Фетер с Библией в руках кричит и говорит, что нет, он настоятельно отстаивает библейские ценности. Он, не все его принимают, не все его... Но, тем не менее, дети уже выросли, он мог позволить себе не заботиться о них, и он все свои последние годы жизни отдает, собственно, созданию библейского общества и борьбе с модернизмом, борьбе за фундаментализм. В 1955 году, после открытия такого, прорыв был первый раз за 1929 года русскую делегацию выпустили за границу на Всемирный конгресс. И так же, как в 1905 году, 50 лет назад, утро по самолету их встречает Василий Фетлер. Они его все знали, и Житков, и Карев, и Иван, они все знали Фетлера. Вот сохранилась фотография, старый Фетлер и Карев. Да. Я не знаю, о чем они говорили. Вот, это, но, тем не менее, он, я думаю, что это был интересный разговор. 15 августа 1957 года Господь забрал небесного почтальона на небо. За 10 дней до этого он сказал пламенную проповедь в одной из церквей. И сердце закололо, он сел на скамейку и говорит, не надо домой. Пора домой. Ну, мы все засуетились, надо домой, там было почти. Но они понимали, что об этом доме он говорит. Когда его довезли домой, он умер. Когда родня вскрыла его банковский счет, там было 3 или 4 доллара. То есть удивительный человек, через которого проходили громадные суммы денег, который был, как говорит один американский исследователь, чемпионом по фанрейзингу, да, по сбору, он в личной жизни жил очень и очень скромно. То есть он действительно выжил. То есть то призвание, которое он получил в 1903 году, 52 года он нес на полном накале. Я даже, может быть, много что не рассказал в жизни Фетлера, потому что у нас очень такая... Но удивительно, что самые разные слухи. Его обвиняли в писятничестве. Никогда не было. Он отрекался, у него масса работы от писятничества. Его обвиняли в неправильном использовании финансовых ресурсов. Обвиняли в том, что он вот никак с ним нельзя ужиться. Но он никогда не вступал в компромиссы. То есть он был заместителем председателя Союза баптистов. Ему было 27 лет, когда избрали русских баптистов. Как только русские баптисты отреклись и поставили трусливую позицию, он вырывает союз. То же самое с сирийским баптистом. То же самое было в Англии и Америке. Как только вопрос шел о фундаментализме или о либерализме, он занимает принципиальную позицию, хотя это стоило и голодных лет, это стоило страданий, потому что это серьезные страдания. Он не шел на компромисс. Вот библейский компромисс, человек был бескомпромиссный. Что еще очень удивительно, этот человек был целостным. То есть он что делал и делал, и еще у него была такая интересная черта, вы, наверное, заметили, он никогда не тянул. То есть то, что было уже понятно, что надо делать, он делал. Вот сегодня можно 3 раза проповедовать. Будем 3 раза проповедовать. Сегодня можно крестить. Сегодня можно раздавать Библию. Мы сегодня будем раздавать. Мы не будем тянуть завтра. И это раздражало очень много людей, которые любили заседать, любили что-то обсуждать, любили подождать. То есть то, что было для него очевидно и ясно, и открыто Господом, то, в общем-то, было понятно. Ну, вот его самая могила. Наверное, многие эти фотографии видели. Вот. Конечно, на небесах его тут нету, и я думаю, что он сейчас радуется там. И вот это был Василий Фетлер. Он же Василий Малов, он же Вильгельм Фетлерс и многие другие имена. И вот когда я смотрю на все это, да, я вернусь, может быть, к началу разговора, где он брал силы, очень тяжелая жизнь. 13 детей, эмиграция. 3 раза терял все, подчистую. Обвинение, непонимание, клевета. Но вот эти уроки, которые он получил в самом начале, молитва, упование на Духа Святого, уповали на Евангелие, целостность, целеустремленность, умение доводить дело до конца. Это, наверное, то, что, вот то, что с юности, и это удивительно. И нам стоит, наверное, об этом учиться. Спасибо вам большое.